Говорит Радио Свобода. Владимир Путин назначил председателя Общественной палаты России Валерия Фадеева главой Совета по правам человека при президенте России вместо Михаила Федотова.
Зная Фадеева, можно понять, что его отношение к соблюдению прав человека идет в полное противоречие с тем, как это понимал Федотов.
Петиция с призывом к властям Италии не предоставлять итальянское гражданство Владимиру Соловьеву собрала уже более 175 тысяч подписей.
Я не знал, что настолько переходит все допустимые черты. Но у меня возникла мысль, как сделать так, чтобы осадить его.
Что опаснее, брошенная участником акции за честные выборы в ОМОНовцев пластиковая бутылка или попавший в голову росгвардейца камень, который кинул пьяный футбольный фанат?
Нужно смотреть, а что вообще происходит с конституционными правами у нас в стране, и в частности, для конкретно в этом примере, с правом на свободу выражения мнений, с правом на свободу мирных собраний.
Здравствуйте. Эти и другие темы в информационно-аналитическом дайджесте «Время свободы». У микрофона в студии в Праге Андрей Шароградский. Сегодня понедельник, 21 октября. Владимир Путин исключил сегодня своим указом из состава Совета по правам человека при президенте России главу Совета Михаила Федотова и еще несколько человек, в том числе председателя правозащитной группы «Агора» Павла Чикова и политолога Екатерину Шульман. Председателем СПЧ стал Валерий Фадеев, нынешний глава Общественной палаты, тележурналист и главный редактор журнала «Эксперт». При этом на прошлой неделе члены СПЧ собирали подписи под письмом с просьбой к Владимиру Путину не назначать Фадеева на эту должность. Председатель Совета правозащитного центра «Мемориал» Олег Орлов опасается, что с приходом Фадеева СПЧ станет эффективным в нежелательном ключе. С Олегом Орловым еще до того, как стало окончательно известно о назначении Фадеева, беседовала моя коллега Светлана Павлова.
Если эффективностью считать изменения государственной политики, изменения в нормативных актах или, наоборот, отказ от нового законопроекта. Совет по правам человека все уже достаточно долгие последние годы в этом плане не был эффективным механизмом, эффективной структурой. Ну вот самый последний яркий пример. Совет по правам человека делает некий список, который он поддерживает для того, чтобы эти кандидаты прошли через общественную палату в общественные наблюдательные комиссии за местами принудительного содержания граждан. И практически весь этот список общественная палата зарубает. То есть Совет по правам человека кого выбирает, то вот эффективный правозащитник хорошо будет работать, исходя из своего опыта, знания тех людей, которые в Совете заседают. Ну вот они выбирают, и все эти люди не попадают. Отсюда один можно сделать вывод – это неэффективный орган. В администрации президента, которому, по идее, этот Совет по правам человека и должен, прежде всего, апеллировать, но лично к президенту, но на самом деле, понятно, к администрации. В администрации с этим органом считаются, и в какой-то степени он, конечно, является таким неким сбоку, ну, украшением, но нереальным органом. Ну, призван показать, что вот есть такой вот у нас орган. С другой стороны, конечно, в условиях все более ужесточающегося у нас авторитаризма, Совет по правам человека играл определенную роль, не ту, которую он, по идее, призван играть, но важную определенную роль, прежде всего, в мобилизации общественного мнения, в обозначении наиболее проблемных, серьезных задач, которые должно решать гражданское общество, в описании наиболее болезненных точек, ну, нарушения прав человека, которые происходят у нас. Вот в этом смысле Совет по правам человека свою роль играл. То есть он играл, на самом деле, совсем другую роль, чем он по своему, там, не знаю, уставу, положению и так далее был бы призван играть. Да? Он должен был играть такую роль канала, по которому гражданское общество доносит до властей и вместе с властями решает те проблемы, которые были. Нет, вот это он не играл. Но вот то, о чем я говорю, да, он выполнял какую-то определенную, безусловно, полезную для общества роль.
Правильно ли я понимаю, что с заменой Федотова на Фадеева Совет может лишиться и вот этой общественно полезной роли?
С заменой Федотова на Фадеева эту роль, вторую, о которой я сказал, он лишится, безусловно, потому что, ну, зная Фадеева, зная его взгляды, зная его деятельность, можно понять, что его отношение к соблюдению прав человека, вообще к правам человека в России, идет в полное противоречие с тем, как это понимал, ну, основная Совета и лично Федотов, да? А, ну, давайте вспомним. Вот только что я привел вам пример. Совет по правам человека некоторый список эффективных правозащитников в ОНК представляет в общественную палату. И общественная палата, которой секретарь является Фадеев, это все рубит. Ну, понятно, что это ровно противоположное. С другой стороны, если эффективность, то есть воздействие на органы государственной власти, замены Федотова на Фадеева, может быть как раз наоборот. Совет Франсека в этом смысле станет значительно более эффективным. Эффективным в плане поддержки государства на ужесточение репрессий, дальнейшего наступления на права человека. И когда под управлением Фадеева Совет по правам человека начнет выступать с какими-нибудь инициативами ужесточения государственной политики, здесь в аппарате президента вполне возможно будут прислушиваться к Совету по правам человека, и тут настанет такая гармония.
Да, только права будут, видимо, какого-то конкретного человека защищаться.
Ну, да, это либо права конкретного человека, либо права конкретных людей, имеется в виду чиновников и силовиков, которых необходимо защищать всячески от новых нападок общества, там, не знаю, новые законы, которые будут наказывать за критику непозволительную высших должностных лиц, ну и так далее. Вот если Фадеев возглавит СПЧ, то вот всего этого можно ожидать от этого нового СПЧ. И это будет эффективно как раз.
С председателем Совета правозащитного центра «Мемориал» Олегом Орловым беседовала наш корреспондент Светлана Павлова. Вы слушаете «Радио Свобода». Петиция, призывающая власти Италии не предоставлять итальянское гражданство российскому телеведущему Владимиру Соловьеву, собрала на сегодняшний день уже более 175 тысяч подписей. «Мы призываем итальянский народ отреагировать на тот факт, что один из самых ненавистных героев путинского режима намерен получить итальянское гражданство», говорится в петиции, с автором которой, священником-эмигрантом, отцом Сергием, побеседовала Алена Вершинина.
Мне прислали ролик, где в эфире кричит Натана, который прислал ему сообщение нелицеприятное. Поэтому меня это очень возмутило, потому что, ну, я слышал о том, что это одиозная фигура, то, что он много себе позволяет. Но чтобы вот так вот, я не думал. То есть я не знал, что он настолько переходит все допустимые черты. Когда я это увидел, ну, у меня возникла мысль, как сделать так, чтобы осадить его. Как для меня, так и для, наверное, каждого рассуждающего человека, понятно, что никакое российское законодательство не будет эффективно в этом плане. Потому что сколько уже было жалоб на этого человека, сколько было апелляций к правосудию, к справедливости, к тому, чтобы прекратили его агрессивную риторику, да, ничего это не сработало. И не сработает, я думаю. Об этом, кстати, говорит русская петиция, ее малочисленность. Я даже не обращаю внимания. Поэтому мы решили, посовещавшись с другими блогерами, сделать резонанс именно в европейском обществе. Так как это ахиллесова пята для многих наших отечественных пропагандистов, которые с экрана телевизора могут петь о прекрасной стране, о ее успешности, о ее передовом положении, о том, как все прекрасно, какая медицина замечательная, почему-то и лечиться, и отдыхать, и тратить свои деньги, вкладывая недвижимость, прочие активы. Они делают это за рубежом. Вот этот вот идеологический диссонанс, он очень многих коробит. Поэтому было решено поднять такой вот резонанс именно в европейском обществе, непосредственно в стране, где он пытается окопаться.
А итальянцам-то вообще какое дело до какого-то ведущего в России, про которого они ничего не знают? И если зайти, собственно, на эту петицию, там просто подписывают в основном русские.
Итальянцы подписывают эту петицию, но вы ж, если могли там как-то перевести текст петиции, там ясно адресное отношение этого текста. То есть мы, русский народ, просим вас, итальянцы, отреагировать на тот факт, что этот человек, который говорит про вас то-то и то-то, у нас на родине, у вас пытается получить гражданство. При этом это бомба замедленного действия, потому что человек с такими взглядами, настолько измаранный, можно сказать, пытается осесть сейчас в демократической стране. Вот поэтому это основной посыл. А петиция сейчас далеко уже распространилась за пределы России. Да, естественно, свой старт она получила именно там, а сейчас это очень многие страны, это и Украина, это и Грузия.
Это как будто будет иметь действие на итальянское правительство?
Сама петиция, конечно же, не может, какая бы она многочисленная ни была, она не может побудить ему, чтобы взять и запретить что-то. Но когда ты задеваешь их за живое, когда ты задеваешь их за те моменты, которые их волнуют и которых они боятся, чтобы они опять срецидивировали, да, вот тогда это имеет успех. И поэтому многочисленность подписантов петиции, она лишь даст возможность итальянцам понять и задуматься над тем, что это стоящая вещь, на которую нужно обратить внимание и, по крайней мере, пока пошиться в истории. В этом цель. И она уже, в принципе, достигнута. Просто надо сейчас придать этому крейсерскую скорость.
Что для вас станет успехом этой кампании?
Успехом этой кампании станет то, что эти люди не будут так нагло и по-хамски относиться к своему народу, они будут с опаской говорить какие-то слова дальше. Я считаю, что все-таки это должно возыметь какой-то результат, потому что они понимают, что внутри страны они безнаказаны. Но когда люди объединяются в сети интернет, в каких-то источниках, платформах, они могут добиться своей цели. И у людей нет возможности выйти на улицу, у них эта возможность отнята. Мы будем не на улицах объединяться, мы будем объединяться на таких площадках и добиваться своей цели.
С автором петиции с призывом к властям Италии не предоставлять итальянское гражданство российскому телеведущему Владимиру Соловьеву, отцом Сергием, беседовала наш корреспондент Алена Вершинина. Вы слушаете информационно-аналитический дайджест «Время свободы». У микрофона в студии в Праге Андрей Шароградский. Суд в Петербурге признал участника конфликта с сотрудниками ОМОН у «Газпром-арены» во время матча между командами «Зенит» и «Краснодар» в августе Артема Прохорова виновным в применении насилия в отношении представителей власти и оштрафовал его на 20 тысяч рублей. В результате драки один росгвардеец получил легкую травму от брошенного в него камня, другому диагностировали черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга, перелом костей лицевого отдела черепа. Ранее осужденные по этому делу Алексей Антонов и Денис Первачук получили 15 тысяч рублей штрафа и год колонии поселения соответственно. Прокомментировать это судебное решение я попросил юриста, члена Общественной палаты Калининградской области Алексея Елаева. Никуда не деться от сравнения с московским делом, где люди получают по несколько лет за брошенную пустую бутылку, пишут о том, что ОМОНовец испугался удара бутылки о землю. Есть и случаи, когда в ОМОНовцев или сотрудников Росгвардии бросали урну. За это человек получил 3,5 года, хотя на видеозаписи не совсем понятно, попала ли эта урна в него. В нашем случае, в случае с пьяными, или, по крайней мере, один из них был пьян, болельщиками, которые подрались с ОМОНовцами, есть травмированный от брошенного камня росгвардеец или ОМОНовец, и у другого сотрясение головного мозга, черепно-мозговая травма, перелом костей и лицевого отдела черепа. И опять же, в одном случае штрафы или колония поселения на год, и четвертый фигурант находится под подпиской о невыезде, даже не под домашним арестом, а фигуранты московского дела отправляются в тюрьму на несколько лет. Как это сравнивать?
Я не могу сейчас навскидку сравнивать эти два решения, потому что, во-первых, надо учитывать, что суд принимает каждый раз решение с учетом всех обстоятельств, как совершенного деяния, так и личности подсудимого, и это абсолютная дискреция суда в данном случае, и я не знаком с материалами, еще раз, ни первого, ни второго дела. Мы сейчас с вами больше рассуждаем скорее о таких, ну, теоретических вопросах, потому что с точки зрения теории за преступление, совершенное в части первой статьи 318, то есть применение насилия в отношении представителя власти, не опасного для жизни и здоровья, либо угрозу применения насилия, может быть назначен как штраф в размере до 200 тысяч рублей, так и лишение свободы на срок до 5 лет. И каждый раз суд учитывает все обстоятельства, как деятельное раскаяние, подсудимого, наличие у него несовершеннолетних детей, при каких обстоятельствах он это делал, насколько он там хотел это делать изначально, там, я не знаю, приготавливался к этому или еще чего-то. То есть это абсолютная дискреция суда.
Но я все-таки хотел бы еще раз обратить внимание, что один росгвардеец получил травму от брошенного камня, у другого черепно-мозговая травма и сотрясение головного мозга.
Как я понимаю, каждого подсудимого судили отдельно, ну, по делу о драке. И в отношении каждого подсудимого определяли самостоятельно все признаки. Может быть, там, где как раз вот год дали колонии поселения, может быть, там как раз и было опасное для жизни и здоровья насилие. Потому что опасность – это средняя тяжесть, а как раз сотрясение головного мозга. Но это зависит от госпитализации. В данном случае, в каждом случае назначается экспертиза. То есть это средняя тяжесть, либо легкие телесные. То есть я помню, что из университетского курса, что сотрясение вроде подпадает под среднюю тяжесть, но там все зависит от степени нетрудоспособности человека и от количества дней, которые он провел на больничной койке. Может быть, в каких-то случаях дело шло, повлекло госпитализацию, каких-то не повлекло. Плюс надо смотреть о том, что кидали, то есть получается, условно, если я в вас кину урной, а вы отвернетесь, что это будет? Покушение на применение насилия опасного для жизни и здоровья? Либо это будет просто там, я не знаю, казус такой. То есть это каждый раз определяется судом, исходя из намерений потерпевшего, исходя из, как это ни странно, там, каких-то материалов уголовного дела, касающихся личностей подсудимого, то есть исходя из каких-то там принципов превенции, чтобы другим неповадно было. То есть каждый раз судья именно принимает решение в пределах вилки, установленной статьей 318 или соответствующими другими статьями Уголовного кодекса.
Я прошу вас уточнить, вы сказали вот дословно, чтобы другим неповадно было. То есть у судьи при вынесении приговора может быть такая мотивировка?
Несомненно, это принцип так называемой общей превенции.
Ну, если тогда уже все-таки вернуться к московскому делу, то получается, что мотивировка вот таких жестких приговоров в отношении тех, кто осужден, тоже связана с тем, что судья хотел именно, чтобы было неповадно.
Я не могу залезть в голову судьи, но это с большой долей вероятности связано как раз с общей превенцией, потому что, ну, представьте себе, у вас люди тысячами ходят по городу, что-то такое бросают в полицию, и если это каким-то образом не пресечь, то это будет, так сказать, очень заразно. Мы прекрасно видим, что происходит в других странах, когда вы вовремя не пресекаете такие вещи. А когда это все на стадионе, и когда это просто отдельные пьяные что-то такое кидают, это чуть-чуть другие вещи. Тут в данном случае конкретно частная превенция, потому что общая превенция в целом соблюдается, потому что люди сидят более-менее тихо и кричат так, как положено.
Мнение члена Общественной палаты Калининградской области Алексея Елаева. Адвокат юридической службы «Апология протеста» Александр Передруг полагает, что каждое дело имеет свои особенности, поэтому относительно мягкие приговоры в отношении футбольных болельщиков могут быть оправданы. А при вынесении приговоров по так называемому «московскому делу» судьи должны руководствоваться прежде всего соблюдением гарантированного Конституцией России права на публичное выражение мнения.
В Российской Федерации право непрецедентное, и поэтому в разных обстоятельствах, соответственно, или даже в одинаковых обстоятельствах могут быть абсолютно разные судебные решения. И наказание, связанное с лишением свободы, как правило, это вещь, которая назначается в исключительных случаях, и суд может назначить такое наказание только тогда, когда иные санкции, которые предусмотрены соответствующим уголовным правом, да, уголовным кодексом, не могут повлечь за собой тот результат, на который это уголовное преследование, в общем-то, направлено. В московском деле, из того, что находится в публичном пространстве, я не понимаю причин, по которым суды пришли к выводу о необходимости назначения наказания в виде реального лишения свободы. Да, то есть я не могу обсуждать вопрос виновности или невиновности, потому что просто не владею материалом дела. Но, исходя из того, что было, как минимум уже вопрос вызывает то, какого рода наказание им назначено на этом видео. В случае с футбольными фанатами, которые подрались с полицейскими, ну вот суд пришел к такому выводу, да, о том, что исправить конкретного человека возможно путем назначения наказания, не связанного с лишением свободы, да, что будет полезнее для общества, если человек не будет сидеть в тюрьме. Потому что, ну, вот это безумное желание, которое возникает у некоторых людей за любое преступление человека сажать, оно на самом деле вредит обществу. Потому что, во-первых, это негуманно. Во-вторых, это отвлекает ресурсы государственные существенно. И просто содержать человека, находящегося в неволе, намного дороже для государства и для общества, нежели чем человека, который находится на свободе, например, выплачивая штраф. В этом случае, да, с футбольными фанатами, которые приняли участие в конфликте, да, скажем так, с полицейскими, вот суды установили, что такого рода конфликт, безусловно, подверг опасности те конституционно охраняемые ценности, интересы, которые защищаются уголовным правом, но посчитал возможным людей не назначать наказание, связанное с лишением свободы. Почему этого не произошло в, скажем так, в московском деле, это нужно все-таки спрашивать у судей, которые решение приговора по этим делам выносили. Я считаю, что такого рода дела, как московское, и вообще вот все эти последующие уголовные преследования людей, которые принимали участие в различных протестах, нужно разбирать не просто вот по факту того, что в итоге вот конкретно стаканчик прилетел куда-то там. Нужно эти дела оценивать с точки зрения всех обстоятельств, которые к такому сценарию привели. И в первую очередь нужно смотреть, а что вообще происходит с конституционными правами у нас в стране, и в частности, да, конкретно в этом примере, с правом на свободу выражения мнений, с правом на свободу мирных собраний. Как ведут себя публичные власти, когда к ним поступают уведомления о проведении публичных мероприятий? Согласовывают ли эти публичные мероприятия? Могут ли люди в действительности реализовать свои права? Или они вынуждены выходить на несогласованные публичные мероприятия, потому что других возможностей просто нет? Опять же, как власти готовятся к этим публичным мероприятиям? У них есть два выбора. Всегда есть два сценария, когда власть, любая власть, знает о том, что будут проводиться публичные мероприятия. Либо проводить меры, связанные с тем, чтобы это публичное мероприятие, несмотря на то, что были нарушены какие-то формальные процедуры, чтобы оно состоялось и прошло мирно, и чтобы права и как участников этого мероприятия, так и третьих лиц были соблюдены, власти могут использовать свои ресурсы для того, чтобы это мероприятие, скажем так, поддержать административно, да? То есть обеспечить безопасность для всех. Либо же власть может пойти по второму сценарию, и эти же ресурсы, которые она может потратить потенциально на обеспечение безопасности и порядка во время этих мероприятий, она может эти ресурсы перераспределить в другую сторону для подавления этих протестов. Ну, потому что если посмотреть на то, что происходит обычно, по крайней мере, часто, да, на публичных мероприятиях, которые не согласованы в результате были, там, например, Марсово поле в Петербурге, где было несколько крупных акций протестов, еще перед самым началом этого публичного мероприятия припарковываются десятки служебных автомобилей. Сотни сотрудников полиции задействованы в этой, скажем так, в этой операции, да, и сотни сотрудников полиции окружают там это массовое поле, и в таком случае возникает вопрос, ну, как бы, а что мы хотим дальше, какие цели мы преследуем? Вот есть условно 100 человек полицейских, которые, в общем-то, способны обеспечить общественный порядок. Зачем тогда их использовать для того, чтобы они разогнали это публичное мероприятие, а они порядок обеспечили? То есть у нас какая задача перед нами стоит? В действительности защитить права и интересы всех граждан? Или под надуманным предлогом разогнать то мероприятие, которое кого-то по какой-то причине не устроило. Вот на эти вопросы нужно отвечать перед тем, как разбирать все эти дела, в том числе уголовное преследование людей, которые приходят на акции протеста. И, конечно, у людей должна быть возможность высказываться, и должна быть возможность выходить на улицы, потому что, ну, в том числе эти протесты или различные публичные мероприятия, это часть жизни города, любого демократического правового государства. И невозможно себе представить общественную жизнь без такого рода возмущений, потому что люди очень разные, и люди могут высказываться по разным проблемам. И мы как общество, и мы как государство, в общем-то, должны давать этим людям возможность высказаться вне зависимости от того, поддерживаем ли мы позицию этих людей, нравится она нам или, наоборот, не нравится. Другой вопрос, когда начинаются акты насилия. Но пока что, да, из того, что мы видим чаще всего, очень большая редкость, когда в действительности есть акты насилия со стороны российских митингующих, потому что протест в России, к большому счастью, до сих пор является мирным, и это можно только приветствовать, и этому можно только радоваться.
Моим собеседником был адвокат юридической службы «Апология протеста» Александр Передрук. Вы слушаете «Радио Свобода». В Москве у Соловецкого камня на Лубянке в минувшие выходные прошла акция «Бессмертный ГУЛАГ». Шествие «Бессмертного ГУЛАГа» было запрещено мэрией Москвы. Активистам пришлось ограничиться одиночными пикетами. На плакатах, которые они держали, с одной стороны были изображены узники сталинских лагерей, а с другой – активисты, арестованные или уже осужденные по так называемому «московскому делу». делу о массовых беспорядках. Репортаж Мумина Шакирова.
На плакатах у Соловецкого камня на Лубянке узники ГУЛАГа, репрессированные в годы сталинского террора, и гражданские активисты, арестованные за последние 1.5-2 года. Слева писатель Варлам Шаламов, справа активист Руслан Костыленков, слева инструктор альпинизма Олег Корзун, справа программист Константин Котов. Организаторы пикета под названием «Бессмертный ГУЛАГ» убеждены – власть множит количество политзаключенных в России, и прямые параллели с трагическим прошлым не только корректны, но и актуальны.
Мы сравниваем системы. Мы не хотим, чтобы возродилась эта система лагерей, система политических репрессий, потому что логика развития событий может привести к тому, что было несколько десятилетий назад.
Мэрия Москвы ранее отказалась согласовывать акцию в виде шествия, объясняя это тем, что в уведомлении не указаны формы и методы охраны общественного порядка. Заявили журналистам активисты и члены партии «Парнас», подавшие только в этом месяце несколько раз заявку на проведение демонстрации.
Собственно, все требования мэрии мы старались соблюсти и просто провести некоторое исторически мемориальное и, естественно, политическое действие в виде шествия для того, чтобы люди, которые пострадали от репрессий Советского Союза, могли иметь законное право выразить свою политическую историю, да, рассказать о том, что в Советском Союзе были и пострадавшие люди. То есть не только есть бессмертный полк, который отражает, ну, там, настроение как бы одной части населения, да, но есть также и политически репрессированные, которые действительно понесли очень много урона во время Союза.
Люди, вышедшие на пикет, убеждены, власть отказалась разговаривать с оппозиционерами и оппонентами, предпочтя язык репрессий.
Я, если честно, думала, что они уже пойдут на спад, потому что все-таки был общественный резонанс, но недавно появилось 4 новых участников московского дела, уже никто этого не ожидал, и это новые люди, за которых нужно бороться, поэтому, если честно, я даже не представляю, как власть поведет себя дальше. Возможно, это будет еще более жестко.
В акции приняли участие несколько десятков человек. Среди них историк Андрей Зубов, экономист Андрей Нечаев, участница панк-группы «Пусси Райт» Мария Алехина, активист движения «Декоммунизация» Дмитрий Энтео и просто неравнодушные граждане.
На самом деле мы просто решили дополнить акцию каким-то таким креативным жестом. Мы выбирали правителей советской эпохи, те, которые были, естественно, связаны с политическими репрессиями, и подумали, что будет очень хорошо, если они будут гореть в зоне головы, что будет олицетворять собой их действительное место в истории и отношение наше к этим людям.
Акция «Бессмертный ГУЛАГ» прошла в знак поддержки обвиняемых и осужденных по делу о так называемых массовых протестах в Москве, а также по делу группы «Новое величие» и «Сеть». Мумин Шакиров, Радио «Свобода», Москва.
И на этом мы завершаем информационно-аналитический дайджест «Время свободы». Сегодня понедельник, 21 октября. Продюсер этого выпуска «Времени свободы» Наталья Аркадьева, автор и ведущий Андрей Шароградский. Во второй половине этого радиочаса передача «Цитаты свободы». Оставайтесь на наших волнах, а я прощаюсь. До завтра.